Глава 31. Железная. В числе экипажей, отделкой которых занимался в последнее время Алексей Алексеевич, были старинные фельдъегерские дрожки с крыльями, рессорные. Алексей Алексеевич приобрел их в последнюю поездку в Петербург и приехал в них в Овенище. Главным их достоинством, по словам его, была необычайная прочность рессор. Около полугода возился он с ними, перекрасил их, подновил, приделал к ним верх, и дрожки получили название «коляски», к которому владелец прибавлял эпитет «железная». Когда железная коляска была совсем готова, Алексей Алексеевич долго любовался ею и, наконец, объявил, что он все продаст, а с железной не расстанется. На ту пору пригласил их соседский помещик, праздновавший именины. Алексей Алексеевич не любил ездить в гости, особенно потому, что не всегда мог брать с собой Ивана Сафроныча. Но тут он не выдержал, приказал закладывать железную, собрался очень скоро и поехал. Через полчаса печальное зрелище представилось глазам Ивана Сафроныча, бродившего по двору со связкой огромных ключей. Три мужика и лакей несли на носилках Алексея Алексеевича, а за ними тащилась, перегнувшись на один бок, железная, в самом жалком положении. Как описать ужас Ивана Сафроныча, когда он увидал своего друга и благодетеля, бледного, как полотно, с признаками глубокого страдания в лице, с закрытыми глазами. «Вот тебе и железное», — мог только сказать Алексей Алексеевич, открыв на минуту глаза, и лишился чувств. Оказалось, что железная далеко не была так прочна, как предполагалось. В версте от Овинищ была река, через который пролегал мост, не слишком прочный и не слишком хорошо устроенный. Едва лошади спустились с оврага и начали подниматься в гору, не чуждую Рытвин, причем кучер подстегнул их, чтоб дружней вывезли, как железная, высоко припрыгнув на Рытвине, вдруг с быстротой молнии осела на один бок, и кузов потащился почти по земле, лопнула рессора. Алексей Алексеевич выпал и ударился об какой-то суковатый пень, торчавший среди иглистой пакли и всяких сучьев, которыми была загачена узкая речонка. Ушиб пришелся как раз по левому бедру Алексея Алексеевича, где у него уже 20 лет сидела пуля, и Алексей Алексеевич мучительно простонал. Иван Сафроныч всю ночь не смыкал глаз у постели своего благодетеля, с которым сделался жар, к утру усилившийся до бреда. Часу в 12 прибыл доктор, привез микстуру, осмотрел больного. Старая рана раскрылась и мучительно болела. Усилиями доктора и неусыпными попечениями Ивана Сафроныча воспаление было остановлено, больной пришел в память, но чувствовал чрезвычайную слабость. Ждали, слабость не проходила, рана не закрывалась. Алексей Алексеевич, видимо, клонился к разрушению. Он был уже в таких летах, в которых трудно переживается сильное органическое потрясение, и сам чувствовал, что конец его близится. Не то с Иваном Сафронычем, он думал положительно, что благодетель его поправится, находил, что ему с каждым днем лучше, тогда как в самом деле становилось все хуже, и уверял больного в скором выздоровлении. Да и не могло быть иначе. Потерять Алексея Алексеевича, остаться одному на том пути, который они проходили столько лет вместе, казалось Ивану Сафронычу невероятным. Живя столько же для своего благодетеля, сколько для себя, и еще более для него, он не мог отделить мысли о себе от мысли об Алексее Алексеевиче. И для него смерть Алексея Алексеевича значила и свою, собственную смерть. Даже прежде, как случалось ему попадать на мысль о смерти, он не думал, не говорил «умру», а обыкновенно «умрем», что и значило, когда Бог по душу пошлет, мы с Алексеем Алексеевичем скажем «умирать так умирать», покаемся в прегрешениях, да и ляжем в могилу. Эта мысль утвердилась в нем еще и потому, что на ближнем кладбище у них давно уже отмечено было местечко, как раз для двоих. Когда ему случалось думать о дочери, он тоже обыкновенно говаривал в раздумье: «Хорошо тебе теперь жить, Настенька, а вот что будет, как мы умрем?» И никогда, с другой стороны, не брал он вопроса о смерти. Оттого Иван Сафроныч был даже довольно спокоен, и только страдания благодетеля сокрушали его. «Плохо, — говаривал Алексей Алексеевич, — плохо, Сафроныч, уходила, ох, уходила железная». «Ну где же плохо? — возражал Иван Сафроныч. — Вчера скушали только 3 ложечки бульону, а сегодня 7». Добрый Иван Сафроныч не подозревал, что больной ел через силу, зная, что возвращение аппетита почиталось Иваном Сафронычем несомненным признаком выздоровления. «Да-да, и цвет лица лучше. Одно ходить не можете, дело понятное. Коли нога болит, так известно, с больной ногой далеко не уйдешь. Да и сидеть тоже трудно, так все косточки ломит. Так повернуть больно и так больно. Трудно сидеть? Да оттого трудно, что кресло нехорошо. А вот постойте, сделаем мы такое кресло, что как раз будет вам словно в люльке». И целые 2 недели Иван Сафроныч придумывал кресло, в котором ноге больного было бы покойно. Старая страсть пробудилась в больном, и он тоже принял участие в сочинении кресла, давая советы, делая замечания. Но когда, наконец, кресло было готово, он так ослаб, перемещаясь в него, что целый день не открывал глаз и не мог сказать слова. Печально и медленно шло время. Любимым занятием больного было рассматривать свои многочисленные покупки, с которыми соединялись воспоминания о лучших минутах последних лет его жизни. В хорошую погоду кресло с чрезвычайной осторожностью вывозилось во двор, для чего придуманы были Иваном Сафронычем особые подмостки, приставлявшиеся к крыльцу. Выносились вещи по требованию Алексея Алексеевича, вывозились экипажи. Припоминалась история каждой покупки, и как торговали, и сколько дали, и что случилось при покупке. Забавная история с часовой вывеской, по поводу которой подрался купец с приказчиком, была повторена несколько раз и всегда с новым удовольствием. Свешены были 3 старшин проволоки, подверженные по известному случаю Полуде, и разочтено, что в ней 1 железа на 6 рублей. Подвергнута была новому осмотру табакерка подозрительного вида, предварительно потихоньку вычищенная Иваном Сафронычем. И единогласно решено, что она настоящая, серебряная. «И где у него глаза были, когда он продавал?» — говорил Алексей Алексеевич с довольной улыбкой. «Подумаешь, у слепого купили». «У слепого, не у слепого», — с гордостью отвечал Иван Сафроныч, «а как бывало туману пустим в глаза, так тут не рад да дашь». «А может, краденое?» — заметил флегматически кучер Вавила, держа перед господином скат луженой проволоки, который блестел на солнце точь-в-точь, как осматриваемая табакерка. Но деятельная натура Алексея Алексеевича требовала разнообразия. Пересматривать старые вещи ему надоело. Иногда он говаривал: «Скучно хворать, ничего нет новенького. Знаешь, Иван Сафроныч, хоть бы ты съездил в город, купил что-нибудь. Теперь время такое, может попасть даром хорошая вещь. И так уж сколько не были в городе, много, я думаю, прозевали хорошего. Иван Сафроныч ехал, возвращался с чрезвычайной скоростью и привозил целый короб разнородных покупок. Несмотря на всевозможные развлечения, мысль о смерти все чаще и чаще посещала больного. Наконец он решительно объявил Ивану Сафронычу, что не доживет до будущей весны, что пора подумать о том, как придется жить Ивану Сафронычу. «Да не умрете же вы, Алексей Алексеевич!» — с досадой возразил Иван Сафроныч. «Скучно вас слушать, а еще солдатом изволили быть». «Да ведь и солдат не вечен, Иван Сафроныч. Мне уже 63 года. Да и нога, нога!» — он морщился. «Ну, Иван Сафроныч, ну, голубчик, положим, жить я буду, а если... Ну, поговорим, потешь старика, поговорим. Болен, привередлив стал. Что ты станешь с ним делать? Хочет вот говорить о своей смерти, да и кончено. Надо уступить. Ну, уступи, уступи». И в голосе больного столько было нежности и просьбы, что Иван Сафроныч готов был разрыдаться. Подавив слезы, он сказал: «Ну, поговорим, коли вашему высокоблагородию угодно. Если я умру...» «Да коли вы умрете, так и я не жилец», — возразил Иван Сафроныч. «Значит, и разговору конец. Сказка вся, и сказывать нельзя. А теперь осмелюсь доложить вашему высокоблагородию, у коренной Саврасы подсед сделался. Что прикажете?» «Уксусу, Иван Сафроныч, уксусу с пенником. А ты вот говори, я умру, ну что ж, все умирают. Иван Сафроныч, мне не 20 лет. Пожил, да и жить не хочется. Умру. И я умру. Вот сказка и... А дочь, Иван Сафроныч, у тебя дочь есть. Для дочери надо жить», — прервал Алексей Алексеевич. «И для Вани», — прибавил он тихо. «А ты вот отопри конторку, вынь ящик, да и подай сюда». Он дал ему ключ. Иван Сафроныч исполнил его желание. «Вот», — сказал торжественно Алексей Алексеевич, доставая небольшой сверток бумаг. «Вот они. 20 лет хранил. Теперь сам не могу хранить, так передаю по Низовкину. И знаю, что в надежные руки передаю, надежнее моих. Я грешен, не раз блажная мысль приходила в голову. Да спасибо, был около человек, золотой человек, великая душа, а имя тому человеку Понизовкин. Так и скажу Александру Фомичу, если Господь Бог удостоит грешную душу Царствия Небесного, где он теперь праведник обитает. Нагнись, Сафроныч». В его руках он был, — прибавил старик, приподнимая пакет. — «Его память святую чествуем». Понизовкин, не говоря ни слова и сурово глядя в сторону, встал на колени перед Алексеем Алексеевичем. Больной благоговейно поцеловал пакет и отдал его Ивану Сафронычу. «Чем заслужил я такую доверенность вашего высокоблагородия?» — с чувством сказал Понизовкин, почтительно принимая пакет. «Коли жив буду, коли уж придет беда такая, что переживу отца и благодетеля своего, исполню. Не клянись, Сафроныч, я знаю тебя, ты его не забудешь. Ты не обидишь его». «А ты как останешься, Понизовкин?» — продолжал больной. «Поедешь, разумеется, в Петербург. Поезжай. Я, грешный человек, обленился под старость, засиделся в овинищах. Побывай я там еще раз другой, может, все бы давно благополучно кончилось. Ну, а ты не в меня. Ты чужую заботу пуще своей ценишь. Да как ты поедешь? Да чем поедешь? Да как жить будешь? Эх, Сафроныч, много я покуролесил, да бросил даром денег. И пришлось теперь, что не с чем кровного своего в дальнюю дорогу отпустить. Ваше высокоблагородие, много изволили со мной пожить, а не изволите знать солдата Понизовкина. Понизовкин во веки веков солдатской чести своей не продаст. И так ноет и болит душа, что не умел и не могу отслужить щедрых милостей ваших. Да и принимал их не по корысти. А Господу Богу угодно было так, что либо жить Понизовкину с вашим высокоблагородием, либо... Не говори, Сафроныч, не ты, я твой должник, не живи ты со мной. Сам знаешь, человек я хворый, раненый, одинокий. Нет, ваше высокоблагородие, вы меня и не обижайте, ничего не возьму, и так много доволен. Кто дал пристанище Понизовкину, кто кормил его, кто словно брата родного уважал и чествовал его. Ну, Понизовкин, полно. Господь разберет, кто из нас у кого в долгу, — сказал Алексей Алексеевич торжественным голосом. Оба они старались подавить слезы, блиставшие в их глазах, и несколько минут молчали. «А я так думаю, — сказал больной, — что нечего нам с тобой считаться. Пожили и конец. Ведь пожили, Сафроныч. Пожили, ваше высокоблагородие. Пожили, дай бог всякому так пожить. Да и поживем еще, — отвечал Понизовкин. Не знаю только, что вам пришло в голову. А и в самом деле, — сказал с неожиданной веселостью Алексей Алексеевич, — и сам не придумаю, с чего мне пришли в голову такие черные мысли. Бог даст, и поживем еще. Знаешь, Сафроныч, какая до тебя просьба. Извольте приказать, ваше высокоблагородие. Поезжай ты в город и купи там тарантас, новый, а лучше подержанный, только немного. Мы его здесь обделаем, да такое, чтобы, знаешь, если зимой придется ехать, так чтоб полозья можно было пригнать. Осмелюсь спросить, что изволили придумать? А может, надумаю ехать в Петербург, либо в Москву, полечиться? Все лучше, как будет готов. Через день в Овинище привезли тарантас, подержанный, но удобный и поместительный. Больной приказал подвести себя к нему, осмотрел каждый винтик, просил Ивана Сафроныча сесть и покачаться. Затем пошли переделки и поправки. Алексей Алексеевич оживился. Тарантас, по-видимому, сильно занимал его. Он чрезвычайно хлопотал о красоте, поместительности и, главное, о прочности его. Когда все было готово, он приказал запрячь в него тройку и нарочно ехать по самой дурной дороге, чтоб увериться, выдержит ли дрога, оси, колеса. Проба повторялась несколько дней. Кучер Вавило каждый раз докладывал, что прочнее тарантаса свет не производил. — А лошади смирно идут? — спросил Алексей Алексеевич. — Смирно. Только коренная, лысая, немного пошаливает. — А что? — Да задом раза два ударила. — Ай-ай, не годится. Попробуй в корень чубарую, а лысую с левой руки. Попробовали. Оказалось, что чубарая отлично идет в корню, а лысая не бьет с левой руки. Но Алексей Алексеевич не успокоился, пока не уверился собственными глазами, приказав кучеру ездить мимо своего дома и наблюдая. — А немало ли карманов у тарантаса? — спросил он. — Ведь в дороге чем укладистее, тем лучше. — Сочли. Алексей Алексеевич нашел, что карманов мало, и тотчас под его личным надзором нашито было еще множество кожаных карманов, баульчиков, кобур, и все пригнали к тарантасу. «Ну, теперь хоть на 1000 верст», — весело говорил Алексей Алексеевич, когда, наконец, тарантас совершенно покончили. «Игрушка, просто игрушка». «Хорошо-то хорошо, да кто поедет на нем?» — думал про себя кучер Вавила. «Вишь, у барина щеки, словно гороховая скорлупа вылущенная». «А что, Иван Сафроныч, я давно не видал моего вицмундира», — сказал однажды Алексей Алексеевич. «Велико его принести. Кажется, еще хорош. А все осмотреть да почистить не мешает. Да и портного вели позвать». «А надень-ка, Иван Сафроныч», — сказал Алексей Алексеевич, осмотрев вицмундир. «На человеке виднее». Иван Сафроныч надел. «Широк», — сказал Алексей Алексеевич. «На меня широк, да ваше высокоблагородие пополнее». «Был», — прервал его Алексей Алексеевич, «а теперь как раз по твоей мерке надо переделать». «Помилуйте», — возразил Иван Сафроныч, «да неужто уж, ваше высокоблагородие, так и остаться думаете? Вот начните только ходить, увидите, как раздобреете». Но больной требовал, чтоб вицмундир был непременно переделан по мерке Ивана Сафроныча. И каждый день он требовал какую-нибудь вещь, то шапку зимнюю, а потом летнюю, то сапоги меховые. Осматривал все и приказывал чинить. Сам же, когда боль несколько утихала, принимался писать. Но рука его не могла держать перо долей 5 минут, и последнее его письмо дорого ему стоило. «А вот мундир не прикажете ли подать?» — сказал ему однажды портной. «Вы его давно не изволили надевать. Может, тоже понадобится переделать?» Алексей Алексеевич печально улыбнулся. «Мундир», — сказал он, — «мундир оставить так, не стоит с ним возиться, время терять. Мундиру немного носки придется, да и носка нетрудная. Лежал и будет лежать, да и не беда, широк ли, узенек ли будет, все равно», — тихо промолвил больной и задумался. «А что шуба медвежья?» — спросил он через несколько минут. — Лежит? — Лежит. Полно ей лежать. Переделать ее, перекроить. По Ивану Сафронычу. Мне тяжело будет примеривать. Переделали и шубу.